Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014. В ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. О Евромайдане и том, вообще, что происходило 10 лет назад на Украине и что происходит сейчас на Донбассе, об этом будем говорить с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, руководителем штаба помощи Донбассу Вадимом Мироненко. Он у нас в студии. Вадим, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Давайте поговорим о том, что вообще происходило на Украине 10 лет назад, потому что вы там находились как раз в период вот всех этих печально известных событий. Что вы видели тогда? Что тогда происходило с населением?
Расскажу предысторию, значит, всего этого. То, что там было, происходило. Как бы друзья есть у нас в разных местах, да, на Украине в том числе. Сейчас они, конечно, не на Украине, сейчас многие из них воюют за Донбасс, кто-то погиб, к сожалению. Люди не смирились с тем, что там происходило. Там происходило, так скажем, мягкое шоу. То есть розовые революции были, мы помним, там Грузию, ту же Армению сейчас видим, да, знаем, помним. То же самое было на Украине. То есть туда приходили такие, как Нуланд, раздавали печеньки, пирожки и мягко подталкивали людей к войне. Это было. Вот. Наш соотечественник, кстати, находясь на тот момент уже в Донецке, это кавалер ордена мужества Донченко Дмитрий Владимирович, он участвовал в этих митингах только с нашей стороны. Покойный ныне Александр Владимирович Захарченко, бывший глава Донецкой Народной Республики, он повел туда людей. Он повел туда людей останавливать. Это был февраль месяц. Два автобуса их выехало с Донецка, насколько я владею информацией. Они приехали поддержать законную власть, то есть и остановить весь этот бред. Но, к сожалению, это мое личное мнение. Янукович оказался слабохарактерным человеком. Он не стал останавливать. То есть, ну, может быть, это его душевное, то, что он не стал там сталкивать народ друг с другом. В итоге столкновение все равно произошло. Получилось то, что получилось. Мы отсюда выехали, да, в феврале месяце, ровно 10 лет назад. Выехали, потому что не смирились с тем, что там творилось. Крым в тот момент уже тоже бастовал, бунтовал и не хотел находиться в такой Украине, в составе такой Украины. Вот мы пришли, помогали.
Ну, почему вы решили, что вам нужно там быть? Вы сказали, что да, вы не хотели мириться, но вы находились здесь, эти события
Абхазии,
происходили.
Да. Ну, вы понимаете, там был откровенный фашизм. Откровенный фашизм, нацизм, там были марши, как были марши протеста и с нашей стороны, то есть против того, что были марши протеста и с той стороны. То есть ходили нацисты, как в далеком 41-м, да, с факелами по центру Киева. Это подтверждали мои личные друзья. Вот у нас есть друг, его позывной Фокс, он армянин. У него был бизнес, он бросил этот бизнес в Киеве, пришел сначала в Крым, а затем пошел воевать на Донбасс. Он киевлянин. Это все было. Сегодня говорят, что этого не было, это неправда. Это все было. Задерживались наши друзья. Вот такой есть Сергей Юрченко, его задержали, он атаман. Его задержали, потом его наши ребята как бы забрали, поменяли.
Ну, наверняка, если вот такое, как вы видите, вот, да, происходит, оно не происходит за один день.
Естественно.
Ну, какие-то
все
предвестники, процессы, люди, как неонацисты, но они же не появились, да, за один день, даже за один год.
Виноваты все. Я вот, мое мнение, виноваты все президенты, которые были, даже лояльный Янукович, и тот виноват. Неужели он не увидел тот же Рух, тот же Анаунсо? Почему их не осуждали на той же Украине при Януковиче за то, что, например, они воевали против нас? Они же воевали против Абхазии, два этих подразделения. Вот. Почему их не зарубили на корню?
А есть у вас ответ, почему? Почему конечно, не
есть.
Сделали?
Конечно, есть. Конечно, есть. Сидели на двух стульях. То есть сидели на двух стульях, тут же они вроде бы и с единой страной, с Россией, тут же они и смотрели в Европу. Да? Ну, Европа им хорошего ничего не дала. Разыгрывалась карта, это мое личное мнение, большой войны, которую немножечко поломали. Вот. Разыгрывалась она, толчок, я считаю, должен был быть с Украины. Крым никто никак не рассматривал в составе России, это однозначно, но мы его забрали, слава богу.
Ну, а есть у вас объяснение, почему это на Украине вот неонацизм возродился? Почему там не в Германии где-то, ну, не в Италии?
Я считаю, что вот...
плодородная почва?
Виноват Сталин. Объясню, почему Сталин. Сталин им давал всего по 5 лет. То есть, если бедных людей за колосок когда-то в 37-м сажали и расстреливали, да, то почему-то данным персонажам они дали все, давали за убийство людей всего 5 лет, закрывали их в лагеря. Они выходили, воспитывали свои поколения. Вот эти поколения и выросли. Я не скажу, что их очень много, что они ходили по Донецку маршами. Они ходили по Киеву. По Киеву, по Западной Украине, но они были. Почему-то они были вооружены. Вот, в Крым их, конечно, не пустили. Они не доехали до Крыма. Вы, наверное, смотрели фильм про Крым, где они вышли раньше с поезда. Вот, они не доехали до Крыма, потому что в Крыму было очень много добровольцев. Уже были российские войска. То есть, это уже после 16 числа. Это марта. Вот. Туда они не дошли. Но они были. Людей пугали, избивали, в подвалах закрывали. На ту же Одессу посмотрите, что они вытворили. То есть дыма без огня не бывает. Это все было. Мы прежде чем поехать, скажем так, в чужие края, мы тоже об этом думали. Зачем мы туда поедем? Мы обращались к депутату Госдумы Виктору Петровичу Адаладскому с письмом. Это замглавы по делам СНГ. Вот есть такой Виктор Петрович Адаладский. На тот момент он был еще и атаманом. Вот мы к нему обращались. Много чего с его слов узнали, то есть с официального источника. Много что по телевизору, созванивались вот со своими друзьями, близкими людьми. И вот это вот все произошло. Поехало ограниченное количество людей. У нас было всего 7 человек. Вот это был наш старт. Как бы мы поехали первый раз вообще за пределы Абхазии выполнить свой интернациональный долг.
Хорошо, были неонацисты, но была и другая часть населения.
Конечно, конечно. Она существует.
А что с ней, вот с другой частью населения?
Ничего,
что происходило с ней?
Ничего, люди встали против. Люди встали против. И я же говорю еще раз, если было волеизъявление жесткое главы государства на тот момент, было бы все в порядке. Никто бы не поставил на колени Беркут. Ведь с нами, вот, допустим, в Крыму, в частности, в Евпатории, находились ребята из Беркута. Вооруженные ребята с Беркута, которые не встали на колени, и их никто не смог поставить. То есть люди знали свое, делали свое дело. Там были люди, которые рассказывали нам про грузинских боевиков, которые на данный момент находятся на Майдане в Киеве. И это знали все, это была не новость. Ни для нас, ни для даже нашего государства. Мы все прекрасно знаем, что это все изначально делалось Западом. Я считаю, что это западная политика. Вот смотрите, Саакашвили элементарный. Был он президентом Грузии, ушел, уехал с Грузии, стал уже украинцем, там, великим украинцем, потом уехал еще куда-то. Если у нас избирают президентов, я считаю, что там их назначают. То есть как на работу. Назначают на работу своего политика, которого научили у себя за границей, привезли нам и... Вот такие проблемы от того и получаются.
Ну, а за последние 2 года вообще как изменилась ситуация на Донбассе? Вот вы были 10 лет назад, вы и не так давно оттуда, да, приехали.
Ну, ситуация меняется. Видите? Если бы Владимир Владимирович не признал и не ввел туда войска, был бы худший исход. Мы все знали до 22-го года, все прекрасно знали, что Украина готовится. И что не сегодня, а завтра пойдет украинская армия, а она пойдет уже не такая, как в 2014 году. И людей просто перемололи бы. Всех. Несмотря на национальность, вероисповедание и другие как бы человеческие факторы. Людей бы перемололи, людей бы поубивали просто всех. Поэтому были введены войска, и признание было... Украину действительно надо лечить. На сегодняшний
интересно,
день ее надо,
да,
лечить.
Интересно, как вот одна из целей спецоперации как раз, да, денацификация. Но как, да, как это сделать?
Ну, пока идет война. Пока идет война, шаг за шагом ребята освобождают территорию Украины от неофашистов. Ну, победа будет за нами. Не бомбят мосты, не бомбят больницы. Только поэтому война длится долго.
Ну, а с остальной частью Украины? Вот с Донбассом?
Не берусь говорить, что будет с остальной частью Украины.
Ну, как-то жить, соседствовать?
Государственность у них никто, я думаю, забирать не собирается. Но, как по мне, я бы назвал всю Украину Новороссией, чтобы больше не было слова, скрепленное Лениным когда-то, название Украина, чтобы была Новороссия, пусть она будет до границ, и все. Кто-то говорит о том, чтобы Западную Украину, там, политологи, оставить там Европе. Нет, Западную Украину тоже забрать.
Хорошо, а вот на уровне, на человеческом уровне, да, жителям, вот вы общаетесь с ними.
Конечно.
Что они говорят?
Устали.
Вот это территории, которые...
Устали жители, им все надоело. Вот сегодня утром я общался с нашим представителем, они как бы приехали в Донецк уже люди с освобожденной территории, он с ними общался. Он говорит, люди напуганы, люди ждали. Они не ушли в ту сторону, они ждали нас. Дождались, их забрали, их привезли в тот же Донецк.
А вообще отношение к специальной операции, на ваш взгляд, вот меняется и в мире, и вообще информационный фон вокруг спецоперации?
Я думаю, да. Да, они все прекрасно понимают, весь мир, так называемый. Кого мы считаем миром? Европу, Америку, все. А весь остальной мир, в принципе, поддерживает специальную военную операцию. Вы посмотрите на арабский мир. Это огромное количество людей, огромное количество серьезных стран. Они все, в принципе, поддерживают спецоперацию. Тот же Китай.
А что бы вы могли сказать по поводу этнических, да, абхазов, которые добровольцами находятся на Донбассе?
Ну что, только пожелать удачи. Люди выполняют свой интернациональный долг. И в этом ничего плохого нет, я ничего плохого не вижу. К нам приходили добровольцы, воевали за нашу страну, погибали за нашу страну. И наши братья тоже сегодня внесли немаленькую лепту в свободу Донбасса. А сегодня многие находятся на территории так называемой Украины. Естественно, с нашей стороны. И воюют, успешно воюют. Я не скажу, что в одном подразделении, в разных подразделениях есть ребята разных национальностей.
А на ваш взгляд, что общего между грузинскими боевиками и теми, кто на стороне Украины воюет?
Одно и то же. Одни и те же больные люди, я считаю так. Больные, просто больные люди. Они понимают, что им не победить, но все равно делают свое грязное дело. Вот недавно поймали в Авдеевке, я видел эти кадры одного из командиров Азова, ну, отделения. Мы все знаем, что такое Азов. Он стоял и плакал, и кто-то пошутил, говорит, давайте ему ухо отрежу. Там слезы, вопль, не надо, не делайте. Ну, естественно, наши солдаты это делать не будут. Но по факту вот, это люди, которые себя не реализовали в жизни, вот они обижены судьбой, я считаю так. Это просто, ну, нормальный здравомыслящий человек не будет воевать на стороне фашистов.
Ага, сама Украина же проливала кровь против фашизма.
Да, не вся, не вся.
Ну, как так, пережив вот этот опыт Великой Отечественной?
Ну, мы же знаем, что в основном народ пассивный. В основном, да? И когда это все подымалось, этот фашизм подымался на Украине, многие говорили, а моя хата с краю, ничего не знаю, да пусть там ходят с этими факелами. Ну, как один философ сказал, что ничего не бывает без народа. То есть, если народ не изберет или народ не сделает, ничего не будет. Либо с позволения молчаливого народа. То же самое Гитлер как пришел к власти. С молчаливого позволения собственного народа. Потом говорили, что обычный немец не виноват. Ну, как не виноват?
Но тут интересная, очень интересная мысль. С молчаливого согласия или с помощью народа. То
да.
есть, народ был к этому готов.
Конечно. Ну, вот нашу войну возьмите. Возьмите нашу войну. Если бы население, основная часть, я не говорю, что все грузины, многие воевали за нас, за нашу страну, да, есть такие ребята, по сей день живые, здоровые. Вот. Если бы они встали вместе с нами, разве было бы такое кровопролитие? Конечно же, не было бы. С их согласия все это получилось. Поэтому нельзя говорить, что народ не виноват. Народ во многом виноват. Я не скажу, что весь, но виноват во многом.
Ну, вообще, происходящее на Украине называют борьбой за русский мир. Вот ну, как да. вы это понимаете, русский мир?
Ну, смотрите, русской весной назвали это Крым. Начало русской весны было. Это освобождение славянских территорий, так скажем. Вот. Это и есть русский мир. Кто такие украинцы, кто такие, не скажу, что белорусы, но, в общем, это все славяне. Что такое национальность русский? Это объединение славян вокруг Москвы. Вокруг Киева, затем Москвы и так далее. Ведь до 19-го года не было как национальности украинец. Ее не существовало. До 19-го года не было таких больших территорий Украины. Просто не было. Ведь они должны быть благодарны именно Советскому Союзу, что у них эти все территории были. Не скажу, что есть. Были. Просто большая ошибка политиков была, когда делили Советский Союз. Надо было разделить все, как было до 24-го года, 21-го года, 19-го, то есть до Советского Союза. Если бы так разделили, у нас бы войны не было.
А где вообще вот эта грань между патриотизмом и национализмом она проходит? Ну, ведь иногда это очень такая тонкая грань.
Не национализмом даже, я бы сказал, нацизмом. Вот. Ну, патриотизм – это любовь к родине прежде всего. Любовь к родине и защите родины. Да? А у этих людей нет интереса защищать свою родину. Это не любовь к родине. Нацизм – это даже не отдельно взятый народ. Это есть везде. Вы посмотрите, вот я видел ролик в Грузии. Тоже есть нацисты, которые идут с этими повязками коричневыми, со свастиками. И причем их почему-то охраняла полиция. Это было, вот, по-моему, прошлым летом. Это весь мир видел. Спокойно шли по центру Тбилиси и с лозунгами, с этим «Зигхай», подкидывали ручку кверху. То есть это не определенный народ, там украинцы. Я не помню, где я прочел, но слова Гитлера были такие: если через 100 лет хоть один поднимет руку кверху и скажет «Зигхай», мы победили. То есть фашизм победил.
То есть получается не только Украина?
Их идеолог. Получается не только Украина. Кому-то просто интересно. Вот вы помните, отклонюсь немножко, был такой ИГИЛ. О нем уже не говорят, да?
Ну, помнят.
Значит, да, помнят, но не говорят. То есть можно было его сломать, победить, да? Сломать, победить. То есть и это можно сломать и победить. Просто нужно ли это кому-то или не нужно? Западу нужно любыми способами вокруг России сделать большую войну. А желательно внутри России. Но я думаю, этого не получится.
Хорошо. Вот возвращаясь к Украине, гонения на русских. Но там есть и венгры, поляки. То есть это ответ, вы где-то уже ответили, что это желание развязать войну против России.
Конечно, желание развязать войну против России. Я даже помню 15-й год, когда что-то началось в Карабахе тогда. Момент начался. То есть они хотели зажечь вокруг России, чтобы она не смогла помочь Донбассу. Но у них не получилось. Потому что шла большая война в Сирии, и как бы это все сошло на нет.
Хочется вообще понять, вот почему люди вот меняются, почему вот вы говорите, народ сам либо приводит, либо с его молчаливого согласия это происходит.
Я не знаю, может, опаивают чем-то. Вот у меня друзья, которые киевляне, которые сегодня на нашей стороне, они, в принципе, собираются к себе домой, собираются в Киев, но уже под нашим флагом, да. Эти люди говорят, людей как опоили. Люди менялись на глазах. Сегодня они были одни, а завтра они уже другие, стояли на Майдане. Ну, нормальный, здоровый человек разве оденет кастрюлю себе на голову и будет стучать по голове? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Это все сделано, это политтехнологии, раз. Может, какие-то химические препараты, два. Может, чем-то их посыпали там, я не знаю. Но это сегодня все делается реально. К сожалению, с людьми такое сделали.
Ну, на ваш взгляд, какой вообще главный итог этого процесса для Украины, для Донбасса, для России вообще?
Ну, для Донбасса, для людей для главное сегодня, чтобы перестали стрелять. И как сказал Александр Захарченко, когда-то его речь была, Царство ему небесное, мир любой ценой нам не нужен. То есть любой ценой — это как там, войти в состав Украины или остаться с ними, или подчиниться, это не нужно. То есть и люди помнят эти слова, например, на Донбассе, и люди терпят то, что происходит сегодня. Да, сегодня прилетают беспилотники, их все проконтролировать нельзя. Да, это все нацелено на то, что пугать Россию, что вот вы там пойдете в Авдеевку, а мы там будем бомбить мирных людей. Это же терроризм называется. Это называется терроризм, по-другому никак не назовешь. Не спасли 15 тысяч беспилотников, это достоверная информация, как бы она есть в интернете, что якобы их привезли в Авдеевку, разгрузили украинской армией. Ну что, спасли эти 15 тысяч беспилотников украинскую армию? Нет, конечно, не спасли. Человеческий дух. То есть, если наши солдаты знают, за что воюют, то они, украинские солдаты, уже не знают, за что они воюют.
А участие наших добровольцев, вот эту роль, если о ней говорить и в Первой мировой, и в Великой Отечественной, вклад серьезный был в победу и с абхазской стороны сейчас?
Ну, не только там, и в Афганистане наши воевали. Вот недавно был день вывода войск из Афганистана. У нас патриотичная страна. У нас никогда не было... Мы почему выиграли войну с Грузией? У нас не было ни нацизма, ни национализма, и, боже упаси, его никогда здесь не будет.
Почему? Как вы думаете? Почему? Интересный вопрос.
А вот я не знаю, почему, но у нас этого нет и не будет никогда. Я почему-то в этом уверен.
Хотя неоднократная смена власти в стране,
конечно,
происходила.
Конечно.
Почему-то
она
это революцию всегда... не называли.
Да, она у нас всегда мирная, смена власти. Чтоб там не поломали окно, там дверь, я не знаю, но это все восстанавливается. Человеческие жизни нельзя восстановить, а вот... Все остальное, да. Смена власти — это
выражение... Ну, случайные выражение, жертвы тоже бывали.
Да, выражение недовольства народа, оно бывало всегда. В этом виноваты, конечно же, политики. В том, что народ... И у нас, может, что не есть, я не знаю, коммунизм, демократия, как это назвать, оно у нас есть, что люди разных национальностей выходят на улицу, подходят и выражают свое недовольство. Вот. Это у нас есть. И... Это никакой не Майдан и совсем никакого отношения к этому не имеет, поверьте.
То есть главная разница в чем?
Большая разница. Большая. У нас акции протеста, массовые пусть даже акции протеста, у них эта цель была совсем другая. Ну, когда вы видели, чтобы, допустим, любая оппозиция...
Смена внешнеполитического курса.
Нет у нас смены.
У них?
У них, да. Смена внешнеполитического курса. И... Когда-нибудь у нас все, у каждого, можно так сказать, у каждого в доме есть оружие, да? У нас оно легализовано, все в порядке. У нас не сидели снайпера. И не будут никогда сидеть, потому что в собственный народ никто стрелять не собирается. То есть, я имею в виду со стороны, каждая власть была в оппозиции когда-то, да? И никто не собирался ни в кого стрелять.
Ну и ущемление, унижение, достоинства,
конечно,
других... Национальность.
Это,
Абхазия,
да,
тоже,
да,
многонациональная страна.
Этого нет. Этого нет. Даже те митинги той же оппозиции и власть сейчас, которая была раньше в оппозиции. Вот я видел людей разных национальностей на этих митингах. Разных национальностей. Разных вероисповеданий. У каждого свое мнение, да? Вот. То есть у нас совершенно другая. Другие митинги... Так сказать, это никакой, боже упаси, не Майдан, и никакая не розовая, там не голубая революция, не желтая. У нас этого нет и не будет.
Вадим, спасибо, что пришли к нам в студию. Благодарю вас за интервью. А нашим слушателям напомню, что мы говорили с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, руководителем штаба помощи Донбассу Вадимом Мироненко о событиях на Украине и последствиях Евромайдана.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.